Ибо никто из нас не живет для себя. И никто не умирает для себя. Но живем ли для Господа живем? Умираем ли для Господа умираем? И потому живем ли или умираем? Всегда Господь. Вот, коль сейчас мы слышали, живем ли для Господа живем? Умираем ли для Господа умираем? И так живем или умираем? Всегда Господь. Но у нас, как всегда ли, в 6 главе 1 послания Коринфянам, 19-20 стих, там такие слова. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм, живущий у вас Святого Духа, и вы не свои? Вы куплены дорогой ценой, посему прославляйте Бога в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Братья и сестры, никто у нас не отнимает жизни. Никто нас не отнимает. Никто не хочет насильно нас иметь. А только Бог разъясняет нам. Знаете, что вы не свои. Если кто-то живет и живет для себя, это просто-таки или не понимает, или настолько противится воле Божией. Мы не свои, и причем это сделано самим Богом, что мы были когда-то пленники греха, а потом Бог нас выкупил и уплату за нас отдал Иисуса Христа. За нас уплачено, мы теперь куплены, мы принадлежим Богу. И вот мне положилось на сердце вот это первое место прочитать. Откуда начинается бедствие, когда человек забывает, что он Божий, и живет для себя. Есть даже такой псалом, и живешь для себя, и лишь занят собой, и на подвиг души не влечет. Один пример библейский. Вот в 4 книге Царств, 20 главе, в те дни заболел Езекия смертельно, с начала главы. Пришел к нему Исаия, сын Амоса, пророк, и сказал ему: так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты и не выздоровеешь. Братья и сестры, как вы знаете Езекию, хороший это человек или нехороший? Вспомните Езекию. Хороший. Вы знаете, это такой верующий человек, это такой твердый духом. Даже вот такой трудный момент, когда окружил его Навуходоносор, Езекия не отступил от Бога. Это письмо развернул перед Богом и читает: Господи, у нас никакого другого выхода нет, только ты можешь помочь. Хороший человек, хороший брат, хороший служитель. Ну вот ему Бог говорит: сделай завещание, иначе ты умрешь. Уже все, время кончилось в твоей жизни. Тебе надо умереть. Сделай завещание. Как послушался Езекия? Он отвернулся к стене и стал плакать. И стал Богу счет предъявлять. Господи, вспомни обо мне, как я ходил пред Тобой непорочно. Как я выполнял Твои повеления. Бог выслушал, не имел никакого права возразить, потому что все было по заслугам. Возвращает Исаию и говорит: пойди, скажи ему, продлеваю еще тебе 15 лет. Выпросил Езекия. Братья и сестры, я заранее хочу сказать, что Библия – единственная книга, которая не скрывает ни положительных, ни отрицательных сторон человека, его слабостей, его достояния. Вот как есть, так и описывает. И для нас есть и положительные, и отрицательные примеры этой книги. Вот мы читаем, что когда возвратился Исаия и рассказал, что 15 лет все прибавляется, молва разошлась кругом, 15 лет еще добавляется, и Езекия с такой болезнью выздоровел. Приезжают гости, особенно с Вавилона. Езекия раскрыл все кладовые. У Езекии не было как-то вот последние вот эти годы, не было ему на пользу. Живем ли? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. То есть всегда Господь. А у Езекии здесь повернулась как-то на сторону своей выгоды человеческой. Смотри, сколько у меня богатства. После этого опять посылает Бог Исаию и говорит, спроси у него, что там он говорил этим людям. Исаия говорит, ну что, что тебе сказали эти люди, или что ты? Да вот я показал все сокровища. Ну вот что, слушай, я даже прочитаю дословно. Вот придут дни, взято будет все, что в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь. И слов твоих, которые произойдут от тебя, произойдут. Не те, которые произошли, вот произойдут. Вот смотри, жил бы ты для Господа, как ты жил, вот так бы согласился умереть для Господа. А вот теперь посмотри, не на пользу пошли твои эти годы. Вот что, возьмут их, будут они евнухами во дворце царя Вавилонского. Ну и что ж, и вы знаете, вот я говорю, что Библия единственная книга, которая не скрывает, вот какой грех у кого произошел, какое достояние, какое достижение. Библия и отрицательные, и положительные примеры нам дает в жизни. Будем внимательны, друзья. Что же Езекия? Может быть, здесь сказал, Господи, прости меня. Вот я неправильно поступил, я выпросил эти годы, а теперь вижу, что они не на пользу. Прости меня, Господи, прости. Послушайте, что он отвечает. И сказал Езекия Исаии, благо слово Господне, которое ты изрек. И продолжал, да будет мир и благосостояние в одни мои. А за детей? Да знаете, как-то я так вот рассчитываю, лишь бы мне пожить. А дети пусть сами себе дорогу пробивают. Слово твое благо, да, я принимаю, соглашаюсь. Но лишь бы мне было благо в одни мои. Какой результат? Друзья, я прямо вот этот пример сразу первым привел. Есть еще другие. Мы еще побеседуем, перерывчики будем делать. Но будьте внимательны. Сегодняшний день, скажу вам, это особый день, особенно для семейных. Мы даже дозволили побыть здесь и еще не вступившим в брак, потому что часто бывает такое, друзья, лечить, и бывает уже очень поздно лечить. Легче предупредить. Вот иногда спрашивают молодые, брат, скажи, как волю Божию разуметь, как правильно избрать себе подругу жизни или друга? Подскажи как? Я всегда так отвечаю, слушай, ты только сегодня понуждался в воле Божией, а вчера, а третьего дня? Да вы знаете, как-то вот все проходило хорошо, вот это трудный слишком вопрос. Значит, Господи, я все без тебя. Там как машину купить, там как построить, это я сам, у меня ума хватает. Вот сложный вопрос, вот, чтоб не попала мне плохая жена. Вот тут надо волю твою узнать, Господи. Я говорю, знаешь, кому волю Божию открывает Бог? Кто не только ее ищет, когда трудно, а каждый день живет по воле Божьей. Каждый день. Вот тому воля Божия. во всех вопросах всегда навстречу. И указывает вот так лучше. Как-то недавно пришлось сочитывать пару хорошие. Ну и тоже спрашивает, брат, вот как мы, ты теперь познакомился с нами, как мы правильно подошли к брачному вопросу? Я говорю, вот что, друзья, хорошо бы всегда с Господа начинать. Вот живем ли? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. Всегда Господне. Вот посмотрите, как у Бога. Апостол Павел, второе послание к Фессалоникийцам, там пишет, и ваш дух, по-моему, пятая глава в конце, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока. Вот хорошо бы так, начиная вопрос брачной жизни, с чего? С духа. Вот иногда ищут, как волю Божию разуметь. А я говорю, ну вот как Господь открывает моему сердцу. Брат дорогой, начинай вначале сочетание духа. Как твой дух? Вот твой дух сейчас рожденный? Твой дух соединен с Духом Божиим? Твой дух не закованный твоей суетой, твоей жизнью? Когда упорядочишь свой дух, когда духовная жизнь твоя будет на уровне требования Слова Божьего, какой ты будешь искать себе невесту? Братья и сестры, это не только для молодых, вот то, что мы слышим. Лучше услышать сейчас и поправить можно. Грех временем не стирается. Вот по-божьему я говорю так, вот живешь для Господа, значит так. В начале сочетания духа. Ты читаешь Слово Божие? Даешь простор духу развиваться тебе? Да. Вот такую будешь себе и невесту искать. Как сам? Вот такую. Это свойственно, братья и сестры. Не найдет брат себе невесту такую, как не сам, а какую-то другую. Вот какой сам, такой будет искать. Если сам духовный, обязательно различит, где духовная. Если душевный, умный, образованный, душевный, душою живет, умом живет, вот такую будет искать. Образованную, культурную, умную, но не обращать будет внимания, духовную или не духовную. Мне лишь бы, чтобы на людях было не стыдно. Себе посмотреть, другим показать. И вот я говорю, вот посмотрите, как вы решали вопрос, с Богом или нет? Первое сочетание в духе, потом в душе. В духе это соединение со Словом Божьему. В духе соединение в одном братстве. В духе соединение в едином вероучении. В душе, когда тоже соответствует друг другу и в национальности, соответствует друг другу в образовании, в росте. Но по плоти, друзья, бывает наоборот. Начинают не сверху вниз, а снизу вверх. Еще до армии, еще до совершеннолетия, уже присмотрелись друг к другу. С чего это начинается? Ваш дух, душа и тело? Ничего подобного. Я смотрю, тело, о, красивая какая, о, какая фигурочка, о, какая нарядная, о, какая быстрая. О, какая языкастая! Ох, с нею хорошо жить будет. С чего начинается? С внешнего. С плоти. И уже и глазки строят друг другу. А потом и словечки такие любовные, ну, плотской любви. Письма, переписка идет. Там до души еще далеко, чтоб даже до души, а до духа. А дух ни в того, ни в того. Не оживший, не соединенный с Духом Божиим. как тогда для Господа живем? От этого начинаются мысли плотские, от этого начинаются уже и согрешения. Мы ждем служителей, а они занялись любовью плотской, те, которым надо возрастать в духе. Мы ждем проповедников, а они развивают речь свою в любви плотской, в письмах. Вот тут и речи составляют, всевозможные комплименты, разговоры, где-то уединиться надо. Вот с чего начинается. Если только человек себе разум поместил какого-то идола, а это тоже идол, преждевременная любовь, то Господу места нет. Обязательно будет развиваться место греху. Проявляется нарушение заповеди целомудрия. До той степени, что поражается ум, поражается память. Особенно вот этот развитый грех онанизма. Это от мыслей преждевременных плотских. Это от различного развития преждевременного, когда смотрят не на Господа, не с Господом общаются, а с миром этим и подражанием миру. Мне на сердце, друзья, продолжить немножко вот этот пример. Живем ли? Для кого живем? Для Господа или для себя? Вот Едекия говорит, благо мне, мне лишь бы здесь прожить хорошо. Мне хочется пожить и потом умереть, а там пусть за мной как хочет. Вот как правильная жизнь семейная, как ее начало правильно, благословение для детей. И почил Езекия с отцами своими, все равно почил. 15 ли лет лишних прожил, или может быть не прожил, все равно почил. И когда умер, спросить бы, если бы можно было бы, ну что? Теперь тебе что, легче, что ты 15 лет прожил? Или, может быть, раньше бы прожил, это умер. Легче? Да нет, не легче. Умирать все равно надо умирать. Но как теперь умирать? Скажи, тебе Господь предупредил. Ты не думай о том, чтобы еще пожить. Подумай о детях. Сделай завещание. Сделай. Приведи в порядок детей. Благо слово твое, ты хорошо говоришь, но мне мои дни пошли благоденствие. Вот послушайте, какой результат, друзья, потом мы сами в себе проверим, как у нас. И воцарился Манасия, сын его, вместо него. 12 лет был Манасия, когда воцарился, 50 лет царствовал в Иерусалиме, маму называют его. Делал он неугодного чад Господних, подражал мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израиля. Снова устроил высоты, которые уничтожил отец его Езекия, поставил жертвенники Ваалу, сделал дубраву, как сделал Ахав, царь израильский, поклонялся всему воинству небесному, служил ему, соорудил жертвенники в доме Господнем, о котором сказал Господь, в Иерусалиме положу имя мое. Соорудил жертвенниками всему воинству небесному на боих дворах дома Господня. Провел сына своего через огонь. Вот сыночек. Гадал, ворожил, завел вызывателей мертвецов, волшебников. Много сделал неугодного чад Господь, чтобы прогневать его. Поставил истукана старты. И дальше, и дальше, и дальше. И вот когда вот это читаю, думаю, вот о чем надо было думать, Езекия. Вот о чем, а ты пожить бы. Откуда взялся такой сыночек? Откуда? Мы собрали вас, братья и сестры, для того, чтобы сегодня серьезно порассуждать. Если я скажу, жить надо для детей жить, это еще не совсем правильно. Все регулирует сам Господь. Живешь ли для Господа, живи. Умираешь ли, и тогда умирай для Господа.
здесь есть бабушки, правда? Есть. А у дочери столько детей. Она сидит вся в пеленках там, вся в заботах, вся в горшках, вся детьми осажена, окружена. А бабушка народила, приобрела, воспитывает. Я своих воспитала, и ты также воспитаешь. Сиди. Может быть, тебе и это хоть проучить, да поменьше будешь рожать. Надо думать, думать надо. А теперь что ты хочешь, чтоб мне покоя не давать? Я хочу пожить. Хоть на старость лет дай пожить. Ну а что сделаешь, конечно. Дочь заплачет. А может быть и так от обиды сыпет зубы. Сожмется сердце. Ну ладно, мама, ладно, я тебе тоже подстрою. Живем ли? Для Господа живем. Вот как бы жить так, чтобы Господь прославлялся? Спрашиваю у одного брата, для чего ты гробик-то сделал? На чердаке гроб сухой, из хорошей досок. Ну для чего? Ну как, брат, надо позаботиться. А то какой гроб сделают? Сейчас такое время, досок не хватает, а я вот потихонечку приобрел. Стали беседовать с ним. Братик дорогой, а как твое сердце? А как твоя вера? А как твой духовный храм? Твоя хижина? Обновляется ли новый человек в тебе? Вы знаете, память отказывает. Я, говорит, уже, вот знаете, старенький, я уже забыл. А это ты не забыл. Живем ли для Господа? Умираем тоже, Господне. Он позаботится, он знает, заботься, чтобы после тебя было благословение. А это надо жить для Господа. Вы позвольте, братья и сестры, вот еще один пример привести, потому что Библия, она только она. И единственная книга Библии является самым лучшим путеводителем. В ней свет, в ней Дух Святой, в Библии сам Бог. И вот Он-то только единственный, Он является справедливый обличитель наш и истинно любящий Отец наш. Вот смотрите, какой чудесный пример, положительный. 22 глава 4 книги Царств. 8 лет был Иосия, когда воцарился, 31 год царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Егида, дочь такого-то. И делал он угодно в очах Господних. Ходил во всем путям Давида, отца своего, и не уклонялся ни направо, ни налево. И перечисляются тут его добрые дела, искренняя любовь к Богу, устроение храма. Вот здесь вот Хилкия, как раз потомство Садока, что брат говорил, Михаил Иванович, книгу нашел закона, царь обрадовался, разодрал одежду, вот этот молодой царь Иосия. И вот навел порядок, несколько привел пред лицо Господне народ Божий, устранил мерзости. Что говорит Господь? Послушаем. Последний стих 22 главы. За это вот я приложу тебя к отцам твоим, и ты положен будешь гробницу твою в мире. Не увидят глаза твои всего того бедствия, которое я наведу на место сие. И принесли царю ответ. Ну, царь, ты уже получил. Ты уже заслужил. Бог тебе уже сказал. Ты приложен будешь к отцам, к гробнице. Ну, теперь можно тебе уже и не делать ничего доброго. Ты уже получил. Вот противовес Езекии. Что Езекия сказал? Благо, слово твое, лишь бы мои дни были хорошо. А потом, дети мои, пусть как хочет пробивают себе дорогу. Это очень важно, братья и сестры, очень важно. Это совсем другое сердце. Совсем другое. Получил я, Господи, благодарю Тебя, но я не ради благ. Мы поем псалом, не ради почести и славы стремлюсь я, Боже, к небесам. И перечисляется, да, не ради благ обетования. О, если бы я угождал Богу ради того, чтобы не попасть в ад, это мое самолюбие. А в этом псалме, друзья, вот кто обратил внимание, не ради вечного покоя, а ради чего? Люблю Тебя, Господи, пусть даже если ада не будет, я люблю Тебя. И не ради рая я люблю Тебя. Я не могу не любить Тебя, потому что Ты возлюбил меня. Я не могу огорчать Тебя. И вот этот Иосия так и поступил. Продолжение своей жизни, он настолько еще усерднее стал любить Господа и уничтожать всякие идолы. Всю мерзость, доколе не очистит все-все места, чтобы было только имя Господне прославляло. Какие чудесные примеры, друзья. Я, Господи, теперь не только заботюсь о себе, чтобы мне было благо, а как будет моим детям? А как будет моим внукам? Вот мы переживали гонения, и дети наши получили урок. И я скажу, неплохой урок. Вы знаете, друзья, я вот в своих детях тоже замечаю, что вот они стойкие, знают, как отвечать властям, знают, как противостоять, знают, как поступить, где, когда вызывают все это, знают, как прятать литературу, как конспирацию соблюдать, все это выучились. И вот однажды мне заболел сын у нас. Какой сын, вы знаете, сын старости, десятый, уже 6 лет не было детей у нас. Думали, все уже, не будет. А потом еще родился. И какой-то, знаете, особый, вот, особо мамы. Меня-то он и не знает почти. Он спрашивал как-то у мамы: мама, а что папа сладкий? Он и родился без меня, и вырос без меня. И я до сих пор еще не могу даже вот дать понять ему, что такое отец. Он знает, что это отец. А вот как нежность, как ласка, как соединение, вы знаете, вот живое соединение не могу достичь. Он знает, что у него мама есть, вот мама это да, мама тоже его особенно так вот любит, как сына старости, вот он заболел. А мне хочется вот что, я вот тут делился даже с одной уже мамочкой, вот как бы, чтобы в доме всегда Бог был, не на слове, а в жизни. Прям реально, Бог, действующий, живой Бог. Когда в больницу обратились, говорят мои, а врач сразу, ложить надо, ложить, срочно ложить, у него сильное воспаление кишечника, опасно очень. Но приехали домой, привезли, давайте порассуждаем, что делать будем. Мне как-то стало на сердце больно. Вот видишь ли, за прошлые годы научились дети конспирации, и обращения, отношения, и всякого, значит, воздержания от каких-то там компромиссов с миром. Мы этому научились. А вот вере живой, Бога живого иметь в доме, вот это не было времени. Господи, помоги, чтобы это было в доме нашем. Я говорю, давайте мы все-таки больше надежду возложим на Бога. Ну, давайте немножечко подождем. Вот все равно суббота, воскресенье, выходные. Остался он. Тает, тает. А маме особенно тяжело. Да и я как-то скорблю, ну как это получится? Понедельник утром поднялись, я собираю всех, я говорю, давайте сейчас совершим молитву, помажем елеем, возложу руки на него и предадим Господу. Давайте. Стал с ним говорить, Павлик, ты согласен так? А он молчит, и я понял, непривычно вот как-то. У чужих я стал рассказывать. Я говорю, вот там вот пришлось так, ночевал. И мама говорит, Григорий Васильевич, вот у нас ребенок заболел, сильно заболел, уже за 40 температура. Я верю, помолитесь. Помолились, выздоровел. Еще пример привел, несколько таких. И сам же понимаю, у чужих-то легче. А вот чтоб дома как-то не совсем вот в чести. Ну давайте. Он согласился, помолились, все сделали, поднялись. Каждый за свое дело приступил. Нет-нет, со временем спрашивает, Павлик, ну как у тебя? Да больно все равно, болит. Ну, может, покушаешь что-то, нет, оно не держится, вот выходит, вырывается. Еще прошло день, опять нет. Я уже молю, Господи, я верю, что сильнее тебе никого нет. Ну вот в этот момент сделал бы ты поскорее, чтобы утвердилась вера в детях, чтобы оно осталось и на будущее, и внукам нашим. Оно нет. Вы знаете, уже мне уезжать надо. Жена говорит, ну что ж, ты въезжаешь, что мне делать, а? Ты скажи, может быть, отправим в больницу? Я ей говорю, ты понимаешь, вот первое-то надо особенно вот пробить. Надо отстоять. Если вот сейчас мы не сделаем этого, вообще тогда у нас потеряется всякое дерзновение к Богу обращаться. Вот давай так решим. Если даже умрет, ну пусть будет так. Ой, жалко, ой, тяжело. Но решились. На утро поднимается наш сыночек, такой веселенький, кушать хочу. Ну, кушай. Покушал, прошло несколько времени, опять кушать хочу. Поблагодарили Господа, я вот уехал так. Друзья, вот есть ли у нас в доме Бог? Он может быть в Библии у нас. Он может быть в собрании у нас. Он может быть в нашей голове, умом. Есть ли Бог в нашем доме? Вот Он у нас, как гость или как Бог сильный, как всемогущий Бог? Позвольте еще один пример библейский. 27 глава Бытия. Когда Исаак состарился, притупилось зрение глаз его, он призвал старшего сына своего Исава и сказал ему, сын мой, тот сказал ему, вот я. Он сказал, вот я состарился, не знаю дня смерти моей. Возьми теперь орудия твои, колчан твой, лук твой, пойди в поле, налови мне дичи. Приготовь мне кушанье, какое я люблю, видишь? Угу. Принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя прежде, нежели я умру. А то я не очень-то и благословлю тебя. Вот ты мне, а я тебе. Да еще знаешь, какое кушанье, какое я люблю? А то я и не умру. Вот пока я еще не умер, я покушаю, тогда умирать легче. Пока я еще не умер. А в это время Ревека свои планы составляет. Братья и сестры, я думаю, что я не опорочу Исаака. Бог его привел в нормальное состояние. Он остался верным. И прямо сказано, Бог Авраама, Бог Исаака. Но каким путем ведет Бог? И как из любви поступает к нам Бог? И даже не стыдится и не боится раскрыть своего раба верного вот такие отрицательные поступки, как у Давида, у других. Для чего? Чтобы мы поняли. Чтоб нам это были уроки. В это время Ревека составляет свой план, подзывает своего любимца. Ага, у тебя есть любимец? У меня тоже любимец. Как это, правильная жизнь семейная? И говорит, ну, сыночек, беги-ка скорее в стадо, там двух козликов поймай, заколи их, а я приготовлю пищу отцу, он благословит тебя. Ой, как это страшно было Иакову. Потом привык и он обманывать. Но откуда началось? Мама. Ну тот же косматый, а я-то нет. А, сынок, грех этот на мне. Ты его то не перебивай, давай делай. Тут надо, чтобы достичь. А там потом будем исповедовать, будем потом молиться, будем потом выходить с этого положения. Сейчас надо, сейчас. Иначе, если мы не успеем, а Бог-то Бог, но сам не будь плох. О, Ревека, как тебе Бог говорил? Как тебе Бог открыл, еще когда они были в чреве? Ты что, забыла? Да похоже, что мало делились они вместе муж с женой. Вот нет единства между мужем и женою. А у детей хотят что-то лучшее. Да. Я вот возьму с козлика, обтяну руки твои, шею твою обтяну, и как-нибудь обманем отца. Как-нибудь достигнем благословения. Братья и сестры, я не так виню Ревеку, да и вообще дело здесь, у нас не цель обвинить Ревеку и Исаака, нет, это плохое поведение, это не та сторона будет наша, когда видеть, обвинять, ох, какие ж вы были, вот посмотри на себя, это примеры для нас, они с Господом, они остались Господи, хотя прошли через длительное мучение и горькие последствия. Можно многому избежать в жизни нашей, если поступить по-Господнему. Живешь ли? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. И так, только что всегда Господне. А здесь уже вот, эх, Исаак, Исаак, ты бы не о кушанье думал. Ты бы подумал, когда ты молился с женой своей? Когда вы так искренне сели и побеседовали? Вот если бы искренне беседовали, Исаак не забыл бы, что открыл Бог Ревеке, когда бились два младенца во чреве. Да может быть она и открывала, но он забыл. Он как-то себе жил, а она себе. Исаак, ты же помнишь, она же рассказывала тебе, что меньший будет старшим. Старший будет в подчинении. Ты же помнишь это? Да вот мы мало общаемся. Муж поднимается, себе молится, читает, скорее на работу пошел. Жена порой раньше встает, тоже надо на базар бежать, в магазин. Правда, время тяжелое, обстоятельства у нас сложные. Да еще может усложниться дальше. Но опять-таки, что нас должно преодолеть? Что ценнее? Мы думаем, без Господа успеем. Без Господа приобретем. И так врозь. Муж себе, жена себе. И проходят дни, месяца, годы. Дети растут. Пошел Исау ловить. А Иаков быстрее успел, получил благословение. Я скажу еще вот что, братья и сестры. Часто мужья, отцы заботятся, как бы хорошо выстроить помещение в одном месте бракосочетания. И вот отец с такой важностью, с такой возвышенностью подходит, когда уже закончилось все, поздравления, подарки, и вот сыну вручают, вот тебе ключ от дома, а вот тебе ключ от машины. И так это, знаете, ясно, так выразительно, чтобы все заметили, о, а как духовно, что ты дал этим детям, что ты сыну своему, что он будет ли пригоден пресвитером, будет ли пригоден благовестнику. Нет, тут надо быть честь, и особенно о материальном. Ты, сынок, приготовил мне хорошую пищу, а я тебя благословлю. Вот как-то не вяжется, братья и сестры. Что мы готовим детям своим? На что мы сами более способны? Поесть? Поспать? Хорошие условия создать материальные? Созидается ли домашняя церковь? Регулярно ли читается Библия? Совершается ли вместе всей семьей молитвы? Или некогда? Все врозь, все в рассыпную. Вот здесь-то мы теряем, друзья. Приобрели материальное? Да. Посмотрите, что Исаак достиг вот таким своим хотением любимой пищи? Что он достиг? Вражды между детей. И такой вражды, что маме потом пришлось опять идти на обман очередной. Исааку говорит, если Иаков возьмет еще сыновей языческих, я, представь себе, не выдержу больше. Я уже не знаю, что делать с этими даже, вот, которых Исав набрал. Давай-ка пошлем его в Месопотамию. Скажи, Ревека, цель твоя, чтобы там духовное что-то получить? Нет, чтобы спасти, чтобы разлучить братьев, а то побьют друг друга. Друзья, вот до чего доводит разобщительность. Нет единства в духе между мужем и женою. Проверьте, пожалуйста. К единству ваша семья стремится. И достигается ли это единство? А может быть, кто как. Брат один благодарит Бога. Господи, благодарю Тебя, что я получил такую большую квартиру. У меня теперь даже... Ну, двухсекционная. У меня две ванны, два туалета, две кухни, коридор. И мы хозяева. У меня теперь дети настолько расположились хорошо. Потом плачет. Прошло несколько времени, жалуется. Братья, помогите. Я думала, оно не так. У дочери своя комната, у сына своя, замки повставили. Как-то дочь забыла замкнуть, ушла на работу, мы заглянули, а там, ой, какая мерзость. Там и рок-музыка, пластины, кассеты, там порнография, там роман, там и все это под закрытой дверью. А у сына еще больше. Вот, пожалуйста, а я стремился, а я добивался, а я ходатайствовал, вот и приобрел. А я говорю, у меня вот 32 квадрата на 12 человек. Тесно, на полу спали, тяжело, но все перед глазами. Все перед глазами, не надо было искать. Тот замкнулся, а тот ушел, а вот они, дети, давайте быстро убирать постель, а то колено негде преклонить. Давайте быстренько проведем порядочек, и тут вот они все. И в тесноте, но не в беде. Хотя не все, и я не могу похвалиться. И в каждой беде есть какие-то трудности в семье, есть. Братья и сестры, но опять-таки и у нас что-то не достигнуто так, как должно. Где-то тоже вот потеряли то общение. И есть скорби. Когда отправила Ревека по разрешению Исаака, брата, Иакова, и вот он пошел путь, идет, застигла ночь, надо отдыхать, камешки положил под головы, лег спать, уснул, сон видит. Ангелы сходят, не сходят, и слышатся, благословлю тебя. Он просыпается, Господи, если ты меня благословишь, если я буду храним тобой, если я вернусь, если ты меня во всем благословишь, обещаю, десятую часть отдаю тебе. На этом месте построю дом Божий. Помните это, братья? Хорошее обещание, да, хорошее. Скажите, построил? Не построил. Дал десятую часть Богу? Не дал. Откуда ты научился обмана? А вот так вот. Передали родители. Десятую отдал часть. Ну кому? Брату своему, Исаву, из-за страха, чтобы не убил. как наши дети часто учатся тоже где-то там подарки давать, где-то взятки давать, где-то идти на этот грех мира, чтобы что-то заполучить. Так не достанешь. А вот когда дашь на руку десятку, там, может быть, сотню в одном месте, да, говорит, грешно, конечно. Провели газ, ну как провели? Нечистым путем провели. Слушайте, откуда вы научились такому? Да вот родители так поступали, родители так жили. Лишь бы побыстрее, лишь бы приобрести. А как? Черным, нечистым путем. Вот и научился Иаков. Ну, а когда он не сделал этого, какое последствие? Что получило потомство его? 430 лет плена. Если бы ты исполнил, если бы ты построил дом Божий, может быть, и не надо было таким длительным путем вести детей твоих, внуков, правнуков.
Я еще хотел единственное напомнить, друзья, апостол Павел, когда был в темнице, вместе с своим братом Силой, это в 16 главе Деяния апостолов, и вот у них было положение тяжелое, они были все в ранах избитые, воспели там, открылись двери темницы, забегает темничный страж, хотел умертвить себя. Помните это, да? И в это время Павел останавливает его и говорит, не делай этого себе. Он говорит, а что мне делать? Говорит ему апостол Павел, веруй в Господа Иисуса, спасешься ты и весь дом твой. Так получилось. Подтвердились эти слова или нет? Как вы помните? Пойдемте ко мне домой. Пришли. Он им раны полечил. Они засвидетельствовали. Уверовал весь дом. Приняли крещение. Посмотрите, как дорого поверить. Как дорого поверить. Если я спасен, весь дом принадлежит Господу. Хотя, может быть, не сразу это произойдет. Может, кто-то отпадет даже из детей наших. Может быть, мы пока еще не получили вот это обетование в дом наш. Веруй. Спасешься ты, весь дом принадлежит. Почему не так получается в некоторых семьях? Почему? В первом послании Тимофея, 5 главе, 8 стих так свидетельствует. Если кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры. Слышите? Некоторые понимают так. Печешься о своих домашних, это значит, надо, чтобы приданное было вовремя. 12 лет уже должно быть придано, пекусь. Еще пока не женился, пошел в армию там, надо уже дом выстроить, пекусь. Надо его выучить, чтобы он каким-то был не просто каменщиком там или землекопом, а чтобы имел образование. Пекусь. Муж на жену, с ропотом, жена на мужа. Вот видишь ли, нищету понарожали, а как мы их воспитаем, как мы их выучим? У нас того нет, у нас того нет. И попечение. Это неотъемлемая часть. Я не хочу ничего сказать против. Да. Но как ты печешься? Что в тебе больше печется? Духовное или плотское? Как многие спекли своих детей, заботясь о их благосостоянии материальном. Как многие помешали детям познать Господа лишь потому, что старались им и часы поскорее купить, и деньги всегда давать, и покупать то, что было во вред, как мопеды там, мотоциклы, различные, может быть, другие вот такие преимущественные идолы. И попекли детей. Извините меня за такое, может, неудобное слово. Но как попекли? Помогли им упасть, помогли им уйти в мир. Слышите, как сказано прямо? Кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры. А почему? Перестал веровать, что спасешься ты,
весь дом принадлежит Господу. Верь в это, верь. Братья и сестры, поверим словам Божьим, поверим обетованиям Божьим. Может, у кого-то сейчас вера уже гаснет. Сколько молюсь, сколько прошу, а дети, однако, еще находятся в мире. Не допустите сомнения. Может быть, еще немножечко поверить. Вот одна сестра долго молилась Господу за сына своего, и он не пришел при жизни его. Были похороны. Мама умерла. И вы знаете, коснулось Слово Божие, и он теперь упал, плачет, рыдает, подходит к ней: «Мамочка, слышишь? Я покаялся». Но мама уже не слышит. Может быть, Бог дает такую возможность с небес увидеть, с места покоя увидеть, что сын обратился. А почему не здесь? Ну, это уж Богу ведомо. Часто, может быть, нам даже и не полезно видеть ответы на наши молитвы. Гордость возвышается. Вот я просила и получила, а ты что-то нет. Если это во славу Божию, Бог дает и сейчас. А если это, может быть, Бог усматривает во вред, то терпи, встретишься в небе. Один брат, имея 10 детей, рассказывал, говорит, 9 верующих, а вот 10-й в мир ушел. Как-то, говорит, мы собрались всей семьей, и я предлагаю: дети, уже члены церкви, давайте молиться о нашем неверующем. Назначим пост и будем молиться. Сколько, папа? Ну, давайте не будем указывать. День, два, три. Сколько Господь усмотрит? А то, может быть, мы вот опять день попостились, и хватит. И на этом успокоились. Сын, брат наш, мертвый. Давайте об этом молиться. Говорит, мы назначили пост. Это была пятница. Он не знал. Потом вечером узнал, что в посте. Молимся, он слышит. На субботу, говорит, собрал друзей своих. Громкая музыка. Всевозможные такие, все свои стряски греховной плоти. И шум, и крик, и песни, и выпивку. Ух, как раздражительно все это на него действовало. Потом стал упрекать: что вы мне покоя не даете? Оставьте меня в покое. Ему кто-то говорит: Витя, общение молодежное назначено в лесу. Не нужно мне ваше общение. Ну, на всякий случай мы тебе говорим вот в таком-то месте. И вот он в субботу в таком терзании, в воскресенье утром поднялся и свои планы вышел, чтобы опять с друзьями встретиться. У них назначено было какое-то особое там вот, ну, развлечение плотское. Выходит на остановку троллейбуса и сам того не замечает, как стоит на полотне железной, на железнодорожном полотне. Трамвай идет, а он увлекся. Что в него в голове? И мужчина один подскочил, хватил его, значит, за руку, дернул. И в это время трамвай проскочил и говорит ему: слушай, что с тобой? Сейчас бы тебя не было. Он тогда сам себя потом уже стал: сейчас бы меня не было, сейчас бы не было меня, где бы я был, где бы я был? И побежал, не стал садиться на трамвай, побежал в такси, сел: везите меня, вот туда-то везите, по направлению молодежного общения. Привезли его, он уже там идет, без транспорта, своим ходом, приближается, слышит пение, пробивает толпу, падает. Я как раз был на этом общении, кричит: Господи, ты оставил меня в живых. Я грешник, я прошу прощения. Тут слышат братья его, сестры, родители. Бог не стал долго даже и медлить. поскольку было решение такое твердое, мертвец в доме нашем, не можем мы спокойно есть, не можем мы спокойно спать, не можем мы так равнодушно смотреть на мертвеца, живой, ходячий, но мертвец, труп. Братья и сестры, может быть, мы уже успокоились за наших мертвецов? Может быть, мы надеемся, что их сам Бог без нашего содействия как-то спасет несчастьями, какими-то, может быть, другими ужасными путями, а мы? Нам хорошо бы сейчас помолиться об этом, друзья, и помолиться, чтобы Бог упорядочил семейные наши церкви домашние, чтобы жертвенник в доме всегда сооружался для Господа. Вы знаете, какой последний вот пример чудесный. Аврааму Бог говорит: сына твоего возьми. Какого? Да и задавать-то вопрос этот не к чему было. Какого? А единственного, которого ты любишь. Подчеркнул Бог, которого ты любишь. Знал Бог, что любит Авраам. Вот, любимая, отдай мне. Братья и сестры, часто мы вместо того, чтобы отдать Господу, так живем, так содействуем, что наши дети попадают в пасть Молоху. Так учатся всему мирскому. Так одна сестричка молоденькая стоит, как член церкви, очищение было. И рассказывают: братья, сестры, вот мой грех самый тяжелый. Я работаю медсестрой, но где? Я подписываю документы разрешить на аборты. Вот моя работа. Но тут сразу обратили внимание: сестра, это же грех, ты же участница убийства. А что я теперь сделаю? Меня мама посоветовала: иди, доченька, иди на это учиться. Я говорила: мама, ну зато зарплата побольше. Это же производство, это же работа, это ж не от тебя зависит. И вот теперь я мучусь. Куда мама толкнула свою доченьку? Как раз Молоху. Как часто неправильное избрание нашим детям напутствие даем: иди учись, лишь бы заработать побольше, лишь бы кем-то быть высшим. А как у Господа это выглядит? Поэтому, братья и сестры, я думаю, вот за нашу беседу здесь Дух Святой напомнил больше, чем мы слышали отсюда, и коснулся сердец. Не сокращайте, не укращайте духа вашего, не задерживайте молитвы, может быть, коротко, но скажем Господу. Потому что дома мы уже убедились, мы молимся не так. Здесь вот сейчас, когда двое или трое, когда мы сейчас вот пред лицом Господа вознесем наши молитвы, скажем, как есть. Может быть, мы утаим здесь, поскромничаем, а лишимся этого еще больше благословения Божьего, покаяния наших детей. Вы знаете, как часто наши сыновья, вот я и у вас убедился, друзья, как они мучаются, как они терзаются, как они бессильны победить в себе грех. Как они не раз уже исповедовались, не раз уже говорили об этом Богу, и опять этот грех их овладевает. А я когда слушаю, думаю: о, детки, детки, кто вас наградил этими грехами? Если бы с родителями поговорить, если бы родители поняли, вы имеете здесь на земле удовольствие и забываете даже о приличии исполнения целомудрия. А что вы сеете детям? А каждое зернышко одно увеличивается в 10 раз и во 100 даже раз. Посеял одно, а в детях наших умножается грех в 10, а может и во 100 раз. Будем помнить об этом, друзья. Живем ли? Для Господа живем. И умираем ли? Для Господа умираем. знаем. Вот тогда будем в вечности мы и дети наши с нами. Аминь. Будем молиться.